программе «Христианские чтения» мы продолжаем читать рассказ «Старый парусник». Вторая программа. Юноша насторожился. Что же затевает старик? В сущности, Вильгельм не хотел иметь с Кемексом ничего общего, потому что все говорили, что он часто ловит рыбу в мутной воде. Он взглянул на Кемкеса с подозрением. Когда тот заметил, что Вильгельм внимательно смотрит на него, то придал своему лицу выражение искренности. Тогда Вильгельм спросил: «Что вы имеете в виду относительно перспектив, Кемкес?» «Но ты еще молодой парень и хочешь преуспеть в этом мире. Разве тебя не раздражает, когда ты видишь, какие шикарные парусники у Герда Ламмерса, а также у твоего дяди?» С нетерпеливым ожиданием он смотрел на Вильгельма, который чувствовал себя задетым за самое больное место. Робкая, неуверенная душа юноши как бы обнажилась. Его взгляд помрачнел, и он сказал сердито: «Не вам напоминать мне об этом, Кемкес!»
«Ладно уж, и все же ты мог бы иметь точно такой же».
«Я? И что же я должен для этого сделать?»
«У твоего отца есть старая развалина».
«Да, она вон там, но ею нельзя похвастаться, тем более заработать на ней».
«Смотря как подойти к этому, парень. Я даже знаю средства, как извлечь из этой развалины кое-что стоящее».
«И как же, Кемкес?»
«Ну, я думаю, что старая развалина исполнила свой долг. Когда вот такая развалина имеет за плечами столько лет, с ней все кончено. И поэтому я приготовил ей легкий конец. На твоем месте я отправил бы ее на дно».
«Что? Избавиться? Затопить нарочно?»
«Не кричи так, Вильям, и не притворяйся, что испугался, как будто такого еще никогда не случалось. Это не я первый, и, конечно, не последний. Положись в этом на меня. Я повидал больше, чем ты, а что значит для страхового общества несколько тысяч марок? А я думаю, что старая развалина застрахована. Именно так, ничего, скажу я тебе. Акционеры и так получают достаточно высокие проценты, поэтому они могут уделить кое-что и нашему брату. Им от этого плохо не станет, а тебе поможет».
«Не знаю».
«Но так подумай, как ты считаешь, как Герду Ламмерсу удалось заиметь новый парусник?»
«И как же?»
«А так же».
«Это правда?»
«Правда, Вильм. Это так же верно, как я сижу здесь рядом с тобой. Я знаю об этом, потому что помогал ему в этом деле».
«Вы Кемкес?»
«Да я, парень. Ну и что в этом такого? Тебе я тоже помогу. Все очень просто. 6 или 8 рейсов посудина еще выдержит. И они, конечно, совсем не опасны. Когда же начнется доставка камня, ты договоришься, что привезешь сюда груз камней с Везера. И потом... Ну, ты понимаешь, что я хочу сказать? Это должно произойти в довольно глубоком месте. Сзади или спереди, Это уж как получится. Мы проделаем в борту обыкновенную пробоину, и судно спокойненько погрузится в воду. А мы тем временем отправимся на маленькой лодке на материк. Мы ведь наскочили на обломки корабля. Это может произойти с каждым, тем более в темноте. А что мы постарались как можно быстрее убраться с судна, которое едва держится на воде, это ни один человек не поставит нам вину.
Он сделал паузу и испытующе посмотрел на молодого человека, который сидел как каменный. Спустя некоторое время Вильгельм сказал: «Я не способен на такое». Но в его голосе уже отчетливо слышалась неуверенность. Кемкис попытался скрыть свою радость и начал снова.
«Да не будь ты трусом, парень! Говорю тебе, все произойдет само собой. Никто ничего не заметит, а твоему отцу выплатят несколько тысяч марок. И на них он сможет приобрести себе новое судно. У него ты выпросишь 500 марок, потому что парусник — приданное твоей матери, и ты можешь потребовать у отца эти деньги. 100 марок ты дашь мне за мою помощь, а остальные достанутся тебе, ты, надеешься, найдешь им применение».
Молодой человек подавленно вздохнул, но ничего не сказал, а старик продолжал.
«Я знаю, что когда мы молоды, то нам всегда не хватает карманных денег. Например, приезжаешь на материк и хочешь там немного повеселиться. А это требует денег, парень. Так было и раньше. Или с тобой такого не случалось?»
Он вызывающе смотрел на Вильгельма, который, побледнев и осунувшись, сидел на корточках на краю парусника. Губы его были крепко сжаты, в нем происходила тяжелая борьба, и он резко выкрикнул: «Я не могу, Кемкис, я...»
«Подумай, парень, это не обязательно делать сегодня или завтра. Смотри, вон там идет Герд Ламмерс, а он уже начал преуспевать. Разве не так, Вильм? Но я зайду еще».
Он медленно пошел и уже сделал несколько шагов, но затем опять остановился и сказал:
«А, чуть было не забыл. Вчера я был на материке, и там Хинрикс, хозяин трактира в деревне на водоспуске, дал мне письмо для тебя. Сам узнаешь, что в нем. Вот оно».
Он расстегнул свою грязную куртку и достал из кармана письмо. Вильгельм поспешно его спрятал.
«Да, я уже знаю».
«Тогда это уже хорошо. Хинрикс еще добавил, что подходит срок тому, о чем написано. Это, конечно, твои дела, Вильм, но неприятно, когда так торопят. Я знаю это».
После этого он медленно пошел дальше в дюны, а молодой человек смотрел ему вслед со смешанными чувствами. После разговора с Хейном Кемкисом Вильгельм очень изменился. Он ходил нелюдимый и подавленный и смотрел на всех людей с недоверием. Он не понимал самого себя. Он начал размышлять над предложением старого Кемкиса, обдумывать его, и все более склонялся к тому, что это предложение не было таким уж плохим. Возможность заполучить деньги манила его день ото дня все больше. Ему срочно нужны были деньги. Письмо, которое он все еще носил в кармане, обжигало как огонь. Каждый раз, когда он думал о нем, Он не находил покоя, вот и сейчас. Он быстро встал и пошел в дюны. Там было тихо, и он имел возможность собраться с мыслями. Он еще не успел уйти далеко, когда его окликнул старый Кемкис, который неслышно последовал за ним. От старика не ускользнула растерянность молодого человека. «Что вам от меня надо?»
«Эй, парень, у тебя лицо, как у старой посудомойки на китобое, у такого молодого человека. Когда что-то тяготит, то не молчат. Если известно, где болит, то найдутся и средства, чтобы вылечить».
«Письмо, Кемкис».
«Я так и думал. Вчера снова был на водоспуске, и Хенкрис спросил меня, как бы, между прочим, отдал ли я тебе письмо. Ты не дал ему ничего о себе знать».
Вильгельм вздохнул, но ничего не сказал.
«Сколько тебе нужно, Вильм?»
Молодой человек быстро посмотрел на него. «Вы все знаете, Кемкис?»
«Почему бы и нет, парень? Или ты меня считаешь таким же слепым, как твой отец и остальные? Я узнал уже об этом давно. Ты перекинулся в трактире в картишки, выпил, что-то тому подобное, и ты задолжал по счету. Твой отец, разумеется, не дал тебе с собой столько денег, чтобы хватило для этого. И вот ты влез в долги к Хенриксу и к торговцу Краке, который одолжил тебе под честное имя твоего отца. Но я хочу помочь тебе и отдам тебе взаймы. И поэтому спрашиваю еще раз, сколько тебе нужно?»
Вильгельм пристально посмотрел на старика, который с напускным простодушием выболтал все свои секреты.
«Твой отец едет завтра на водоспуск. Там он может легко повстречаться с Краке и...»
«Завтра? Откуда вы об этом знаете?»
«Потому что ему сегодня сообщили, что он должен туда поехать».
Этот последний довод привел к принятию решения. Остаток сопротивления и гордости был сломлен, и Вильгельм сказал: «Около 100 марок. Еще несколько, но я уже достал их». Не говоря ни слова, старик распахнул свою куртку и вытащил потрепанный бумажник, из которого извлек деньги.
«Вот, отдашь мне, когда сможешь».
Вильгельм взволнованно взял деньги и сказал: «Когда мы сделаем то, о чем вы говорили, я возвращу их вам».
«Хорошо, парень, только постарайся отделаться от твоих долгов. И смотри, чтобы твой отец ничего не узнал о них. Зачем ему огорчаться, когда в том нет нужды? Но я хочу спросить, когда мы займемся этим делом?»
«Я думаю, что через 3 дня. Мне же нужно сначала немного отремонтировать посудину, прошпаклевать и просмолить».
«Но чересчур не старайся, Вильм. Это же выброшенные на ветер деньги».
Старик вернулся на постоялый двор, а Вильгельм, еще более подавленный, чем прежде, зашагал к родительскому дому. На следующий день рано утром он хотел отправиться на водоспуск, чтобы возвратить свой долг. Когда Вильгельм и его отец почти одновременно вошли в дом, Антрина, тетя Вильгельма, была занята тем, что зажигала маленькую медную, покрытую зеленым лаком, лампу. Ян Рикмерс привел в порядок промоину и, усталый от напряженной работы, сел за стол. «Завтра мне нужно на водоспуск. Вероятно, меня несколько дней не будет дома».
«Тебя?»
— удивленно спросила Андрина.
«Да, мне Классен только что передал». «Что у тебя за дела на водоспуске?»
«Я не знаю. Классен же считает, что со мной хотят поговорить господа из строительной комиссии».
«Смотри-ка, к тебе в кои-то веки обращаются на старости лет».
«Ну, я думаю, они хотят спросить меня о чем-то другом. Что касается стройки, то ее уже начали. Котлованы уже роют.
Столовая Пита, вероятно, тоже скоро будет готова».
«Да, мы хотим вместе отправиться туда завтра в полдень». «С моей темной курткой все в порядке?» Андрина посмотрела на зятя и не очень дружелюбно ответила ему.
«Само собой разумеется, Ян, как будто я когда-то лодырничала. Подумать такое! Поистине, если бы я не дожила... Вернее, если бы я не должна была растить твоих детей!»
До этого момента Вильгельм слушал молча. Он облегченно вздохнул, когда услышал, что его отец собирается ехать только около полудня. К этому времени он уже сможет вернуться назад домой. Он прервал тетю. «Отец, я хотел бы немного отремонтировать наш парусник, чтобы тоже сделать несколько рейсов с грузом камня. Ты же не будешь против?» Старый Рикмерс удивленно и обрадованно посмотрел на сына. Со времени последнего разговора Вильгельм был неразговорчив и угрюм, и все время избегал встреч со своим отцом. Он почти не принимал участия в общих трапезах, а тем более в ежедневных молитвах. Неужели он образумился? Так как отец не ответил сразу, Вильгельм продолжил.
«Я думаю, что нам все-таки следует воспользоваться такой возможностью».
«Конечно, Вильм. Когда нам предоставляется возможность честно заработать деньги, мы всегда должны ею воспользоваться».
«Но разве парусник еще пригоден для плавания в море?»
«При такой погоде еще можно сделать несколько десятков рейсов», —
поспешил сказать Вильгельм, которому от слов отца стало нестерпимо жарко.
«Ну тогда попытайся. Ты справляешься с судном. Возьми с собой еще кого-нибудь. Может быть, старого приятеля дяди Пита? Он надежен и благоразумен. Когда я возвращусь, тогда я сам поеду с тобой».
Андрина слушала внимательно. Ее весьма устраивало, что в течение нескольких дней обоих мужчин не будет дома, и она обрадованно сказала:
«Вильм, то, что ты говоришь, разумно. Это действительно хорошая мысль. И вы будете чувствовать себя лучше на морском воздухе. Только выходи завтра пораньше и захвати с собой чего-нибудь посущественнее, слышишь?»
«Все будет хорошо, тетя.
Но не совершай никаких опрометчивых поступков. Мы можем и должны приниматься за дело умело, Вильм, когда речь идет о честном занятии. Но все начинается и кончается хорошо лишь с помощью Божьей». Вильгельм потупил глаза. После ужина, как всегда, папаша Рикмерс прочитал главу из Библии, завершая ее пояснительным рассуждением. На этот раз он выбрал главу, в которой было сказано: «Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» В этот вечер моряк говорил о прочитанном особенно серьезно и при этом время от времени смотрел в сторону своего старшего сына, но тот сидел,
отвернув лицо, глядя в вечерние сумерки. Того, что происходило в его душе, отец не мог видеть. Если бы он догадался об этом, то что бы он сказал в таком случае своему сыну, которого он так сильно любил? Спустя некоторое время отец вышел из дома и отправился к своему брату, с которым он должен был еще кое-что обсудить относительно предстоящей поездки. Вильгельм поднялся. Суровые слова отца еще отдавались в нем эхом. Они задевали его за живое. В этом он признавался самому себе, и он не мог больше выносить всего того, о чем теперь без умолку говорила тетя. Комната стала для него слишком тесной. Ему захотелось на улицу, на свежий воздух. Он пошел на берег. Стояла глубокая тишина, и было слышно лишь море. Его звуки были похожи на всхлипывание, когда волны отходили от берега и снова тихо разбивались о него. Обессиленный Вильм упал на землю. Он не знал, долго ли он пролежал так, крик чайки испугал его. Птицы, предвещающие шторм, не кричали уже давно. Вильгельм родился на острове и был сыном моряка. Он тотчас же понял предупредительный крик, возвещающий о шторме. Он медленно встал и пошел домой. Небо затянулось облаками, и пронизывающий ветер пронесся над островом. Погода, возможно, окажется неблагоприятной для его предприятия. Вы слушали вторую часть рассказа «Старый парусник». Продолжение в следующей нашей программе. Эта программа была записана в миссии «Слово к России» звукооператором Владимиром Таряником и Валентиной Висиной.